В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вопрос, который вам покажется сложным, который вас как-то запинает на вашем христианском пути, который не дает вам уверовать или же как-то вас затрудняет и запинает, ну, добро пожаловать в любом случае. Можно присылать вопросы по-разному, проще всего оставить их на нашем сайте teos.fm. Там нас можно слушать, там можно вопросы оставлять. Можно вопросы оставлять в наших трансляциях в социальных сетях, в комментариях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru, и можно также, если вы слушаете нас в повторе, прислать на тот же адрес asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская U. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание, тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Мы благодаря вам только и продолжаем, собственно, работать. Как это сделать, видно на нашем сайте teos.fm. Там такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, то добро пожаловать. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку этой передачи на нашем сайте. Итак, перейдем уже к вопросам. Так, вот уже есть... Если существует бессмертная душа, как объяснить, что на нее легко воздействовать, например, алкоголем? Ну, тем, что бессмертная... Понимаете, довольно часто люди, которые не верят в бессмертную душу, они говорят, представляют себе бессмертную душу как что-то вроде призрака в машине. Что есть отдельно тело, и душа в нем занимает место такого водителя. Что как... Тело – это такой подъемный кран, или как в фильмах рисуют эти трое, как их там называют. Такие огромные шагающие роботы, внутри которого человек залезает и им управляет. На самом деле аналогия это не работает, потому что тело водитель связан с машиной очень слабо. Водитель может перейти в другую машину. Повреждение машины, оно может и не сказаться на водителя. То есть душа – это не призрак в машине, душа тесно связана с телом в обе стороны. Состояние тела, безусловно, влияет на состояние души. И это, в общем-то, всегда было известно отлично. Всегда было известно, что опьянение или высокая температура, или какие-то еще проблемы со здоровьем могут влиять на то, как человек проявляет свое сознание. При этом... Есть обратная связь. Сознание, наши сознательные решения, они влияют на тело. И это уже опровергает материализм, потому что если бы материализм был верен, сознание могло быть только эпифеноменом, то есть чем-то таким, что ничего не контролирует. Вот как дым, который идет из трубы старинного паровоза. Он является эпифеноменом, он не оказывает никакого влияния на ход паровоза. Он просто выделяется при работе двигателя. И вот если бы материализм был верен, сознание это было бы что-то, что выделяется при работе мозга. но не оказывает на мозг влияние обратно. И вот мы все знаем, что сознание оказывает работу, влияние на тело. Мы все знаем, что мы двигаемся в этом мире, перемещаем предметы, мы разговариваем, мы производим звуковые колебания. Все это результат наших сознательных решений. То есть душа и тело связаны в обе стороны. И поэтому, когда вы воздействуете на тело, вы воздействуете на душу. И сознание в состоянии воздействовать на тело. То есть в библейской картине тело и душа тесно связаны. И поэтому, конечно, воздействие на тело будет оказывать воздействие на душу. Я приведу пример, который, ну, является, знаете, слабой и несовершенной аналогией. Но вот сейчас многие из нас работают при помощи компьютера. Я сейчас работаю при помощи такой программы Obsidian, которая представляет собой, ну, это называется менеджер заметок. Вся информация, с которой я работаю, в том числе мои старые статьи, она лежит в этом менеджере заметок. И я создаю что-то новое, опираясь на те данные, которые я собрал, аккумулировал в этом, в этой программе. Ее даже, она даже называется в рекламе «Второй мозг». И вот если я лишусь компьютера, если я лишусь доступа к этой программе, это сильно сократит мои возможности работать и писать тексты. Это сильно сократит мою возможность самовыражаться. Это мой любимый инструмент, если я его лишусь. Это не уничтожит, но подорвет мои возможности работать. Но это не значит, что я представляю собой Obsidian. Это не значит, что я представляю собой компьютер. Это значит, что он мне предоставляет определенные возможности для самовыражения. Если у меня их не будет, ну, если он поломается, компьютер, у меня не будет возможности даже с вами общаться. Но это не значит, что я и есть компьютер. Ну, точно так же, самый простой пример приемника радиоволны, что радиоволны, они себя проявляют при помощи приемника в мире. Мы не можем воспринимать их непосредственно. Но это не значит, что приемники есть радиоволны. Если вы видите в телевизоре или прямо сейчас вы, если вы это смотрите где-то, трансляцию, прямо сейчас вы видите говорящую голову, но это не значит, что эта говорящая голова находится у вас в мониторе. Это значит, что ваш монитор, сеть, вообще вся эта техническая, все эти технические средства, они предназначены для того, чтобы я мог до вас донести свое слово. То есть я не свожусь к этим техническим средствам, я просто через них себя выражаю. И вот человеческое тело, оно связано с нами гораздо более тесно, чем любые технические средства, но оно не тождественно нашей личности. Оно не тождественно нашему «я». Мы, в принципе, можем помыслить существование вне тела. Есть такой автор Джей Пи Морванд, американский философ, и он говорит о том, что сама возможность помыслить душу вне тела уже указывает на то, что это не одно и то же. Вы не можете помыслить тело вне тела. Это было бы абсурдное выражение. Когда мы говорим, что душа может существовать вне тела, когда мы говорим, что мы можем это хотя бы помыслить, мы уже говорим о том, что тело и душа – это разные сущности. Там контекст какой, он обсуждает с атеистами околосмертный опыт, то есть выход души из тела. Атеисты ему говорят, вот давайте нам дополнительные данные, давайте соберем больше данных, чтобы нам понять, что действительно происходит в околосмертном опыте. И он им говорит, ну, ребята, значит, вы признаете, что вообще это имеет смысл обсуждать? Что это вообще в принципе-то возможно? Что мы рассматриваем, что душа, она в принципе-то мыслима вне тела? Ну, вот уже, значит, мы рассматриваем душу как нечто неидентичное телу. Ну, материализм, он вложен там еще по куче причин, о которых я говорил, ну, и, наверное, об этом еще речь зайдет. Но факт тот, что воздействие на тело влияет на наше сознание, он был известен, собственно, всегда. И использовать его для отрицания души, ну, значит, просто поддаваться ложным аналогиям, при которых душа рассматривается как такой водитель в автомобиле. Так. Выскажите ваше мнение по поводу жития святых Дмитрия Ростовского. Ну, я читал очень немного из урывками из житий святых, поэтому у меня не сложилось какого-то определенного мнения, поэтому я, пожалуй, тут не готов что-то решительно высказывать. Так. Моя подруга считает, что вызывание духов с помощью специальной доски – это просто забава, способ хорошо провести время, веселая вечеринка, что бы вы ей сказали. Ну, то, что, как вам сказать, ну вот вы не станете приглашать на веселую вечеринку людей, которых вы не знаете, и в отношении которых у вас могут быть подозрения. На веселую вечеринку вы пригласите друзей, которых вы знаете хорошо, потому что, ну, мы знаем, что уголовная хроника нам сообщает, что значительная часть всяких преступлений и убийств, в частности, происходит на веселых вечеринках после совместного распития спиртных напитков. И в духовном мире работает та же... Должно быть тоже благоразумие. Когда вы пытаетесь вызывать духов, в шутку ли, не в шутку, ну, в шутку вы расписались или не в шутку, роспись-то вы поставили, в шутку вы открыли дверь или не в шутку, в нее уже вошли. И вот Библия говорит о том, что духовный мир реален, что духов вызывать в принципе возможно, это такая практика, она в принципе существует, и это в принципе работает. Но эти духи чрезвычайно враждебны и лживы по отношению к людям. И они ищут причинить людям только зло и вред. Это, знаете, как с всеми этими телефонными мошенниками, которые не могут вам навредить физически. Вы не находитесь от них на расстоянии выстрела, они не могут до вас дотянуться, они не могут ничего вам сделать до тех пор, пока вы сами не раскроетесь им настолько, что они смогут причинить вам вред. Пока вы сами не сдадите им там сведения, которые им нужны. И вот с бесами ситуация это аналогичная, как с мошенниками-людьми. Вы открываете им дверь, и они входят. И вот перед тем, как открывать дверь, нужно сначала хорошенько подумать, кому я ее собираюсь открыть. Кто это такие, что я о них могу знать. Я же постараюсь, понимаете, если вы, допустим, не знаю, отправляетесь в путешествие и берете себе какого-то напарника, вы же должны вас знать сначала. По крайней мере, у вас должны быть какие-то рекомендации. Вы не станете доверять свою жизнь там, и здоровье кому попало. И вот в отношении духовного мира не менее... Вот такая благоразумная осторожность, она не менее важна, чем в отношениях с людьми, потому что вы можете легко себе жизнь сильно испортить, потому что, увы, но духовные силы зла реальны. Я смотрел некоторое время назад ряд видео таких лекций католических экзорцистов. Но они по-английски там все, не знаю, если кто... Если сильно-сильно надо, можно попробовать перевести это автоматом. А если кто понимает на слух, то тем более хорошо. Но он говорит, что вот там в их зоне ответственности, там, в Штатах, в Западной Европе, количество случаев одержимости и вообще, ну, там, собственно, одержимость как таковая явление редкое, гораздо более чаще бывает то, что называется угнетением, когда духовные силы зла не овладевают человеком полностью, но они сильно-сильно портят ему жизнь. И вот целая эпидемия подобного рода явлений он описывает. И... обычно, чаще всего, но написывают такие, значит, как человек вообще на это нарвался, как человек становится жертвой демонического преследования. И первое – это магические оккультные практики. То есть человек прежде всего становится уязвим для бесовских сил через магические оккультные практики. Особенно с намерением кому-то повредить. То есть вот он говорит, что самый такой типовой случай – это девушку бросил парень, она решила на него навести проклятие. Вот, когда, особенно когда это сопряжено с желанием навредить кому-то. И потом человек, вот он призвал силу зла в свою жизнь, они на нем висят, и он уже потом начинает думать, а что так все наперекосяк пошло, как мне потом от этого избавиться? Ну, если человек потом кается, в общем-то, понимает, что да, вот это действительно реальные бесы, действительно он их реально вел в свою жизнь, то потом, значит, все кончается более-менее хорошо, от них можно избавиться. В итоге, если человек покаялся, если он переменил свою жизнь, если он стал жить церковной жизнью, но лучше не открывать свою дверь в духовный мир, кому ни попадя. Это может очень-очень нехорошо кончиться, поэтому делать такого не надо. Олег, в христианстве нет ничего случайного, но как определить, понять, для чего в нашей жизни происходят те или иные события? Для чего мы встречаем тех или иных людей? Как понять замысел? Напрямую спрашивать об этом Бога и следовать Божьим заповедям. Вот иногда мы должны смириться с тем, что смысл нам не ясен. В каких-то случаях мы можем просто не знать. Это нормально. От нас сокрыты все тайны Божьего промысла. Есть известный анекдот, как человек умер, и он спрашивает, а зачем я жил на свете? Ну, ему говорят, ну, помнишь, ты вот ехал в командировку, и ты ехал в поезде, и ты пошел в вагон-ресторан, и с соседнего столика у тебя попросили передать соль. Ну, да, ну, вот ты для того родился на свет, чтобы передать эту соль. Конечно, это анекдот. Конечно же, мы для чего-то более существенного пришли на этот свет, но мы можем даже не знать. И, в общем-то, в каких-то отношениях нормально не знать. Но всегда нужно просить о Божьем просвещении, о Божьем руководстве, что Бог от меня хочет, каков его замысел о моей жизни, чего он, к чему он меня призывает. Так, Машиах, которого ждут иудеи, это в христианстве антихрист. Понимаете, существует много разных иудаизмов и много разных представлений о том, кто такой Машиах. Вплоть до того, что в некоторых течениях иудаизма Машиах вообще не считается личностью. Считается, что речь идет о мессианской эпохе, где человечество уже приобретет мудрость и будет жить в мире. Некоторые считают, что Мессия – это конкретная личность, что он там придет, восстановит третий храм и так далее. Значит, при этом, насколько этот Машиах совпадает с Антихристом, ну, вопрос-то открытый, потому что Антихрист, он будет совращать все народы. Он не придет же совратить конкретно иудеев. Он придет совращать все народы. Поэтому, да, есть такая напрашивающаяся параллель, что Господь наш был евреем, он родился от еврейской девы. Ну и люди предполагают, что ну, там Антихрист, он будет его зеркалить, он тоже родится в Израиле. Но это догадки и предположения, и мы не можем знать, насколько они осуществятся. Библия говорит о том, что Антихрист – это тот, кто придет совратить все народы, не только иудеев, поэтому мы не знаем точно, куда он придет. Как соотносится Божие всеведение и свобода воли человека? Действительно ли Бог знает абсолютно все, что с нами происходит и произойдет в будущем? Бог знает абсолютно все. С конца в конец. Бог обладает полным, совершенным, истинным всеведением. Библия это провозглашает много раз. Одна из самых глубоких и трогательных возвещений Божьего всеведения – это 138-й псалом, когда псалмопевец говорит: «Не сокрыты были от тебя мои кости, когда я образуем был в тайне, созидаем в глубине утробы. Зародыш мой видели кости твои, зародыш мой видели очи твои, Твои книги написаны, все дни для меня написанные, когда ни одного из них еще не было. Или Христос говорит, что ни одна, ни две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. То есть, да, Бог обладает всеведением. И Бог обладает всеведением таким вот историческим. «Склятвую, — сказал Господь Саваоф, — как я помыслю, так и будет, как я определю, так и состоится». Это важно, потому что это должно научать нас вере в то, что Бог контролирует ситуацию. Бог обратит все события, которые происходят в истории, в том числе самые ужасающие проявления человеческого греха, он обратит в итоге к своей славе, как распятие Господа, которое было самым ужасным преступлением в истории, он обратил в итоге к спасению людей. Бог все знает, Бог определяет развитие событий, и мы можем вспомнить, как в книге «Деяний апостольских», например, апостолы, столкнувшись с преследованиями, с угрозами, они вознесли к Богу молитву и сказали: «Владыка Божия, сотворивший небо и землю», и далее там «Ты сказал устами раба твоего Давида: восстали племена земные на Господа, на помазника его, и ныне восстали на сына твоего, помазанного тобою Иисуса». Это перечисляют, в общем-то, иудеи, язычники, в общем, все выступают против проповеди Евангелия. И дальше эта молитва завершается такой ключевой фразой: «Чтобы сделать то, чему быть предопределило, рука твоя и совет твой». То есть даже люди, которые яростно противятся Богу, которые грешат, которые творят зло, которые противодействуют Церкви Божией, которые пытаются мешать проповеди Евангелия, они в итоге только послужат к осуществлению Божьих замыслов. В итоге сатана сам себя высечет. В итоге он увидит, как все его козни послужат к его тем большему посрамлению и к тем большему прославлению Бога и его святых. То есть вот это является важным элементом нашей надежды, как говорит святой апостол Павел: «Притом знаем, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть все обернется благом для людей, которые любят Бога. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, только против нас?» И дальше он говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией?» И он заключает: «Никто». То есть Бог полностью контролирует все происходящее. Бог обратит все ко благу, даже то, что нам кажется абсолютно невозможным обратить ко благу. Нам это кажется, вопрос такой даже невозможно поставить. Но Бог все обратит ко благу. На той стороне мы увидим, что вот Бог нас вел ровно тем путем, каким и надо было вести. Относительно свободы воли человека, тут важно избежать ошибочной интерпретации, когда люди видят Бога как сценариста, который написал, расписал скрипт, и как вот в фильме или в спектакле артисты, они выучили этот скрипт, и они дословно произносят нужные реплики, от себя тины не несут. И вот людям кажется: ну вот как, разве Бог нам все предопределил, теперь где наша свобода, за что мы отвечаем тогда? Эта картинка такого скрипта, она, конечно же, ошибочна, потому что мы обладаем свободной волей, и мы сами являемся авторами своих решений. Бог не предопределяет наши поступки. Это важно помнить. Мы сами являемся авторами наших поступков, мы сами несем за них ответственность. Бог их знает. Бог знал, что Иуда продаст Христа за 30 серебряников и открыл это пророкам. Бог знал, что Пилат предпочтет не ссориться с начальством. Бог знал, что толпа будет кричать: «Распни его, не его, на Вараву». То есть все эти события были Богу известны, хотя они совершались по свободной воле людей. И вот поскольку Бог знает все поступки людей из конца в конец, он оказывается в положении такого всеведущего гроссмейстера, у которого невозможно выиграть. Представьте себе гроссмейстера, который играет, ведет сеанс одновременной игры, и у него есть такая машина времени, на которую он может съездить в будущее и увидеть все ходы своих оппонентов. Они совершают ходы по свободной воле. Он им не диктует, конечно, как их совершать. Они сами делают свои ходы. Но поскольку все эти ходы ему известны, ему известно любое мыслимое развитие партии, он всегда выиграет, и более того, на каждом этапе партия будет развиваться так, как он захочет. И поэтому верно и то, и другое. Каждый из нас поступает по своей свободной воле, сам несет ответственность за свои поступки. При этом Бог знает от вечности, как именно мы поступим. Он не предопределяет, но он предузнает наши поступки. И он выстраивает свой замысел о спасении мира, опираясь на то, что он знает о наших поступках. То есть мы не можем сделать ничего такого, что для него было бы неожиданностью, хотя мы всегда поступаем по своей свободной воле. Дима, насколько важно быть самодостаточным в современном обществе? Может ли зависимость от других людей быть положительной? Не грех ли это? Смотря мы, что мы называем зависимостью и что мы называем самодостаточностью. Бывают разного рода зависимости. Там бывает финансовая зависимость, когда взрослый парень уже за 20 там, живет в доме родителей, они его кормят, он все никак работы не найдет и не учится. И это, конечно, плохо, потому что если человек уже, детство у него кончилось давно, он должен найти работу, он должен сам заниматься чем-то производительным, он сам должен о себе заботиться, он сам должен завести семью. Бывает зависимость эмоциональная. Но тут опять-таки это зависит от того, ну, конечно же, мы зависим от наших отношений с близкими людьми. Они нам дороги, они нам очень важны. В этом отношении зависимость не является чем-то ужасным. Это естественно, когда мы питаем кому-то сильную эмоциональную привязанность. Это так и должно быть, если речь идет о наших близких людях. То есть тут нужно смотреть, о какой зависимости мы говорим. Бывает, когда ну, человек привязался к кому-то, кому не надо было привязываться. Бывает, что человеку надо самому встать на ноги, самому о себе заботиться. Наш ориентир в этом случае – это Божьи заповеди. Вот нам апостол заповедует трудиться, работая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть мы должны избегать финансовой зависимости от других людей. Это нехорошо, когда мы живем за чужой счет, это неправильно. Мы должны стремиться к тому, чтобы самим себя обеспечивать и помогать другим. Бывают ситуации зависимости на эмоциональном уровне. Тоже нужно думать, хорошо ли это для другого человека, хорошо ли это для меня. Поэтому нужно смотреть, конечно, на конкретные ситуации. У меня, Наталья, у меня не получается общаться с соседями, у них корыстное отношение ко мне, и сплетничают про меня, у меня потом болит душа, я переживаю, как отрубить общение так, чтобы не обидеть. Надо ли за них молиться и поможет ли это? Обязательно молиться за людей, которым вот отношения у вас какие-то, значит, есть что-то, какая, что-то омрачает отношения, обязательно надо молиться. Обязательно надо просить у Бога мудрости. И я сейчас не вспомню, где-то, по-моему, в какой-то из второканонических книг Ветхого Завета говорится, что не услышь, когда раб твой злословит тебя. То есть, понятно, что они не рабы, а соседи, но вот в древнем мире, очевидно, такое было, такой мудрый совет дается, очевидно, какому-то властному начальствующему человеку, что если там рабы твои где-то тебя позлословили, ну и ладно, и махни на них рукой. Зачем тебе, значит, устраивать по этому поводу, значит, какие-то суровые кары? Иногда стоит проигнорировать какие-то неумные или неуместные слова, которые про вас сказали. не стоит обращать иногда внимание. И всегда стоит читать Слово Божие и искать мудрости у Бога. Чего Бог-то от меня хочет в этой ситуации? И мы должны вот какое-то время тратить на молитву. Ну вот полчаса хотя бы. Я обычно молюсь по четкам, но разные люди по-разному молятся. Кто-то по молитвослову. Лучше нам какое-то время проводить в молитве и просить мудрости. Вот, Господи, как ты хочешь, чтобы я поступал с другими людьми? И важно, чтобы мы понимали, что мы не зависим, как вам сказать, Бог нас принял, мы полагаемся на Божью любовь. Как к нам относятся другие люди, это для нас не смертельно. Это не что-то пустое, мы должны стараться поддерживать хорошие отношения со всеми. Но мы не должны прилагать огромные усилия, страшно мучиться, чтобы добиться расположения других людей. У нас есть расположение Бога, и это уже достаточно. Угу. Почему вы думаете, что при вызывании духов явятся обязательно бесы? А почему не ангелы? Почему не души умерших? Почему Бог не мог предоставить людям возможности общаться с умершими родственниками, если это их утешит? Ну, потому что Бог открыл свою волю в Священном Писании. У нас есть Божественное Откровение, это Библия. И Библия нас решительно очень предостерегает против разного рода оккультных практик. При этом, да, вот всякого рода попытки вызывать духов, они повсеместны в истории человечества. И это было всегда. И Библия говорит, не должен находиться у тебя обаятель, гадатель, варшия, чародей, вопрошающий мертвых или вызывающий духов, ибо мерзок пред Господом всякий делающий сия. Понятно, что, как с любым грехом, любой грех – это вот такая очень привязчивая вещь. И человеку трудно бывает оставить какие-то практики оккультные, если он в них был уже вовлечен. Но Библия нам открывает, что пытаться залезть в духовный мир с черного хода – это проявлять явный грех, явное непослушание Богу. И результатом этого греха и непослушания ничего хорошего не будет. То есть мы столкнемся с какими-то неприятными последствиями, если мы будем этим заниматься. Ну и что касается попыток законтачить с душами умерших, это тоже вот прямым текстом запрещено. В православной церкви мы молимся об упокоении душ усопших. Поэтому, если вы хотите проявить любовь и привязанность к вашим усопшим близким, очень хорошо и правильно молиться об их упокоении. Но вот попытки вызывать духов, попытки вызывать на мертвых, устанавливать с ними контакт, нет, вам явятся совсем другие люди. Даже не люди, конечно, а духи. Это как сейчас уже технология позволяет при помощи искусственного интеллекта имитировать голоса других людей. То есть там какой-нибудь мошенник может вам позвонить, вы ему наговорите чего-нибудь, он потом возьмет эту запись, сунет в компьютер, компьютер сделает из этой нарезки так, что вашим голосом будут озвучены какие-то фразы, которых вы в мыслях не имели. И это уже на уровне просто человеческой технологии. И вот бесы, они это умели делать более-менее всегда, там, притвориться чьим-то усопшим родственником или, не знаю, духом Пушкина. Это для них как бы совершенно нетрудно. Поэтому любая оккультная практика, она осуждается в Священном Писании, она является абсолютно неразумной, и ни в коем случае нам не следует этим заниматься. Мы должны иметь веру, мы должны иметь терпение, мы должны молиться об упокоении наших усопших близких и знать, что пройдет не так много времени, и мы воссоединимся. Мы все там будем, надо просто подождать своей очереди. Постоянно слышу, что гордыня – грех. Так, а почему нельзя быть гордым? Почему надо все время унижаться? Понимаете, слово «гордыня», оно и гордость, они немножко в разных смыслах употребляются. в современном словоупотреблении, потому что гордыня в библейском смысле – это такое самопревозношение, которое включает уничижение других и необучаемость. Вот все вы сталкивались, наверное, с людьми надменными, с людьми, которые с пренебрежением относятся к другим, которые других за людей не считают. Вот гордец – это человек, который презирает других людей. Ну, вот образец как гордеца – это какой-нибудь там расист, который говорит, что, не знаю, вот там германцы – это арийцы, а славяне – это низшая раса. Ну, и там другие варианты. Наоборот, он славяне – высшая раса, еще как кто-нибудь низшая там. Или... И, в общем, гордец – это человек, который превозносит себя за счет того, что он уничижает других. За счет того, что он относится к ним с презрением. Гордец – это человек необучаемый, потому что для того, чтобы чему-то обучиться, нужно признать, что я в чем-то не прав, и что кто-то другой знает лучше меня. Что есть люди, которые, вот, ну, по крайней мере, в какой-то области знания, они меня превосходят. Вот есть очень хорошая фраза Ричарда Докинза, известного атеиста, когда его упрекали в том, что он понятия не имеет о христианской вере, которую критикует, он сказал, ну, не нужно же быть специалистом по лепреконологии, чтобы не верить в лепреконов. Ну, лепреконы – это такие мелкие персонажи ирландской мифологии, типа домовых. И действительно, человек необучаемый за своей гордости, потому что гордость мешает ему признать, что он чего-то не знает. Ну, нормально же чего-то не знать. Там, я не специалист в биологии. Докинс в биологии разбирается, я не разбираюсь. Вот он не разбирается в христианской вере, я разбираюсь все-таки получше. И вот гордыня – это состояние такой необучаемости и состояние высокомерного презрения по отношению ко всем остальным. Слово «гордость» у нас иногда используют в значении некие принципы. Вот мне воровать гордость не позволяет. Но это скорее не гордость, это скорее всего там некое наличие принципов. Гордость предполагает такую надменность, презрение, заносчивость, нежелание признать свою несамодостаточность, свою нужду. Вот гордый человек, он не принимает наставления. Он и так умный. Вот когда мне было 15 лет, я был самым умным человеком на планете. Меня учить было бессмысленно, потому что чему вы можете научить самого умного человека на планете? Для того, чтобы чему-то полезному научиться, нужно как-то из этого статуса выйти. Нужно признать, что нет, я, наверное, не самый умный. Мне еще есть чему учиться у других людей. А гордость, она неизбежно восстает против любого превосходства над собой и неизбежно восстает против Бога. У Фридриха Ницше, выдающегося немецкого мыслителя, ярого атеиста, есть очень хорошая фраза: «Если бы Бог существовал, как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога». То есть вот горделивый человек, он не может снести Бога, потому что Бог – это кто-то над ним, это кто-то, кто его бесконечно превосходит. И вот поэтому гордыня, она человека, человек абсолютно заграждает Царство Божие, и оно человеку портит неизбежно отношения с другими людьми. Никто не любит людей гордых. Гордые люди вызывают всеобщую неприязнь. У Клайва Льюиса есть хорошая фраза, что, значит, какие-нибудь распутники и пьяницы, они могут быть хорошими друзьями, а гордец не может, потому что он всегда соперничает, он всегда превозносится, он всегда нос задирает, и его всегда из-за этого не любят. А скажите, пожалуйста, что в вашем понимании духовность, каким должен быть человек, чтобы его можно было назвать духовным? Понимаете, в Библии речь идет не о духовности вообще, речь идет о конкретном духе, о Святом Духе, который действует в жизни христианина. Вот Святой Дух себя проявляет определенным образом, как мы знаем из Писания, Святой Дух научает нас вере в Иисуса Христа. Святой Дух касается нашего сердца и снимает наше недоверие и подозрительность по отношению к Богу. Мы из-за того, что мы находимся в состоянии грехопадения, мы Богу не доверяем. Мы доверяем кому и чему угодно, но не Богу. И вот Святой Дух, он снимает эту подозрительность, он научает нас полагаться на Иисуса Христа и доверять Богу. Как говорит святой апостол Павел, вы не приняли духа рабства, чтобы вам жить в страхе, но духа усыновления, которому мы взываем, Ава, Отче. Святой Дух убеждает нас в истинности Писания. То есть вот, когда мы читаем Библию, Святой Дух открывает наше сердце верить тому, что говорят пророки, евангелисты, апостолы, что это истина по отношению к тебе лично. То есть Христос не просто умер за неких людей, Христос умер лично за тебя. Христос дарует прощение грехов не просто вот другим людям, он дарует их лично тебе. Христос возлюбил не просто других людей, он возлюбил тебя. Обетования Божии даны не просто другим людям, они даны тебе. И мы, вот такова природа греха, мы этому противимся, но Святой Дух, он исцеляет наше противление. Святой Дух меняет наш характер, как говорит святой апостол Павел, под же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Святой Дух, он меняет наш характер, он делает нас постепенно, это не событие, это длинный, негладкий, сложный процесс, но он постепенно делает нас похожими на Христа в нашем характере, в нашем поведении, в нашем отношении к людям. Святой Дух научает нас соблюдать Божьи заповеди. То есть он, как говорит пророк Иезекииль, «Ввожу в них Дух мой и сделаю так, что они заповеди будут мои соблюдать и выполнять». То есть вот действие Святого Духа в жизни человека, оно проявляется в том, что человек обретает веру во Христа, меняется его характер, и он приобретает искреннее желание соблюдать Божьи заповеди. Это не значит, что он делается моментально безгрешен, это не значит, что он никак ни секунды не падает, но, по крайней мере, он имеет искреннее намерение угождать Богу. Как вы относитесь к тому, что в церкви лечат людей? Никогда с этим не сталкивался. В церкви могут возносить молитвы об исцелении, это сколько угодно, но лечить это все-таки прерогатива медиков. Церковь всегда благословляла труд медиков. Госпиталь – это церковное учреждение изначально, и многие больницы были построены, вот в Москве, в частности, благочестивыми купцами. Многие больницы и у нас, и на Западе носят изначально имена тех или иных святых, в честь которых они были воздвигнуты. То есть церковь тесно связана с медициной, благословляет труд медиков, но церковь не занимается непосредственно лечением. Она не занимается непосредственно медицинской помощью. Церковь возносит молитвы, церковь совершает таинства, но вот, собственно, медициной у нас занимаются врачи. Это их прерогатива. Многие врачи – верующие, благочестивые люди. И это очень, очень хорошо, но церковь не является медицинским учреждением. Уже обсуждали генезис, что Земля была создана на первый день, а звезды – на четвертый. Язык книги «Бытия», он носит неизбежно высоко символический характер, потому что вот сейчас мы все представляем возникновение мира иначе. «И совершил Бог большой взрыв, и задал скорость первоначального расширения, и задал он низкий уровень энтропии, и сказал Бог, да будет свет, и явились фотоны, и отделил Бог фотоны от протонов и нейтронов, и сказал Бог, да будет водород», там и так далее. Если бы мы сейчас описывали происхождение мира, мы бы это делали другим языком, но этот язык был бы абсолютно непонятен человеку того времени, когда возникает у нас книга «Бытия». И автор книги «Бытия», богодухновенный автор книги «Бытия», которому открыты важнейшие догматические истины о творении мира, о Боге, о месте человека в мире. Он эти истины излагает тем языком, который понятен человеку того времени. И поэтому Бог объясняет людям на пальцах, как сотворен мир. Ну вот как в детстве я читал книжечку о том, как устроен атом, Малин Константиновский. И там протон был нарисован в виде большого красного шарика, нейтрон в виде большого зеленого шарика, а электрон в виде маленького голубого шарика. И потом, когда я вырос, я понял, что элементарные частицы – это не шарики и не цветные. Элементарные частицы, но это на самом деле математические абстракции. Их, просто художник, чтобы объяснить малым детям, как устроен атом, он рисует шарики, а по-другому как можно объяснить? И вот богодухновенно автор книги «Бытия», чтобы объяснить нам творение мира, он прибегает к тому языку, который его слушатели в состоянии понять. Ну и поэтому прицепляться к этому языку, там, да, я могу прицепиться к книжке о том, как устроен атом, и сказать, ну вот, вот ведь обманщик, а? Протон-то это вовсе и не шарик, и вовсе и не красный, он не может быть красным, он намного меньше длины световой волны. Но я понимаю, что это символическое изображение, и это практически единственный способ объяснить то, о чем речь идет. И вот аналогично автор книги «Бытия» прибегает к такому объяснению на пальцах, чтобы преподать людям некие важнейшие догматические истины, что мир сотворен Богом. Солнце и Луна – это творение Божие, это не самостоятельные боги. Человек сотворен Богом как наместник в этом мире. Женщина сотворена как помощница мужчине. Человек дает имена всем творениям. То есть там очень глубокое догматическое вероучительное содержание, которые изложены тем языком, который понятен людям. То есть максимально простым. И поэтому, ну вот, я не вижу смысла даже как-то к этому языку цепляться. То есть все равно как цепляться к тому, что вот в детской книжке протон нарисован в виде шарика, мы знаем, что никакой не шарик. Андрей, человек не давал жизни, почему человек должен забирать жизнь у человека? По Библии лично я вижу, что эвтаназия недопустима. Ну, эвтаназия недопустима по целому ряду причин. Она очень быстро приводит к тому, что от людей начинают избавляться, даже не в состоянии, когда они умирают. Мы видим в ряде стран, вот в Канаде сейчас страшный скандал из-за того, что людей эвтаназировали просто, чтобы сэкономить, грубо говоря. То есть человек еще мог жить долго достаточно. Или вообще ничего не умирал. Ну, человек инвалид, но в таком состоянии можно жить десятилетиями. И он обращается за помощью к государству, и ему говорят, а давайте мы вас лучше эвтаназируем. То есть эвтаназия немедленно ведет к очень тяжелым злоупотреблениям, и, конечно, нужно заботиться о том, чтобы человека обезболить максимально. Спорный вопрос о том, когда отключать разного рода аппараты, которые поддерживают его жизнь. Но вот целенаправленно умерщвлять человека нельзя по целому ряду причин, конечно. Это очень дурная практика. То есть, чтобы увидеть Бога, нужен Святой Дух. Чтобы снизошел Святой Дух, нужно признать Бога. Отличная логическая петля. А мы не должны увидеть Бога, чтобы сошел Святой Дух. Мы должны поверить свидетельству апостолов о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. То есть, мы должны поверить, но тут большую часть жизни своей мы верим. То есть мы верим специалистам, мы верим историкам, мы верим близким людям. И вот для того, чтобы обрести Святой Дух, мы должны поверить апостолу. Другое дело, что сам Бог дает нам благодать, сам Бог нам помогает и подталкивает нас Святым Духом еще до того, как мы уверуем. Тут можно просто напрямую даже к нему обратиться, его попросить. Но я боюсь, что время передачи нашей уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже прощаться мне пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.